Здравствуйте, Харе Кришна. Вы сегодня первый раз сегодня, да? А откуда вы?
Ну, сейчас отсюда, в Афгане живу. Лет 5 уже. Да, в Харькове.
А в Харькове, на Украине, да?
Уезжал, когда там было все благополучно и на развитие. Что?
Не стоило
уезжать? Не стоило? Ну, ты сейчас бы уже сидел там где-нибудь, в Харьковском СБУ, в тюрьму. Если бы не лежал уже под землей.
Ну, а вы это вообще участвовали когда-нибудь вот, в воспевании? В Киртане там ходили где-то или здесь, может быть?
Там много было сообществ. И йоговские группы, и там медитация на звук и на свет забыл, учитель зовут. Ну, там меня знакомые тоже водили, тоже мы сан-самки проводили. Даже после этого, что там я ждал, пока можно будет спокойно поговорить, и все дело, оказывается, после этого еще посвящение какое-то делали. Ну, я просто вежливо ждал, когда все закончилось, а оно часами длилось, ну, я дождался. А те, кто уходили, все. Ну, а там, так и вообще, там, и буддийская ступа есть там в лесопарке, что там, это Вавилон, там все. Ну и все Гатха тоже есть, вижу. Сейчас вот проявилось это, когда по всей Украине пошло, то они силой уже физической задавили все, что было хорошего. Ну, точнее, все ушло, все спряталось, ждут когда. Те, кто могли противодействовать, сейчас или убиты, или лежат, или сидят в тюрьме. Или пошли на Донбасс воевать. А остальные, которые люди миролюбивые, не стреляющие, те ждут, когда все весь этот кошмар закончится.
Это вот вы 5 лет живете здесь, а откуда у вас такая информация, что там так все происходит?
Я по интернету связываюсь, у меня и в Киеве, и в Харькове.
А друзья у вас там,
друзья,
да?
Друзья, да. И в самом Киеве. Причем они тоже раскололись, те, у кого поехала крыша в сторону вот этой Европы, они, за что вы, я еще был в Майдане, меня тоже мало интересовало, но когда уже там огонь, там все, я стал своих киевских спрашивать, что там. И одна говорит, что это кошмар, она с самого начала не поддавалась на это. А вторая, причем, говорит, о, мы не ходим на Майдан, но мы поддерживаем их. А за что же вы боретесь? За достоинство, за борьбу с коррупцией. Вы что, вы посмотрите, кто с ваши союзники, эти с бутылками, с камнями, с палками. Нет, этих всех уберут потом, сольют, и останемся мы, светлые, эти самые. Я говорю, ну, вы для борьбы с лисой привели волка. А кто будет выгонять волка? Ну, я уже первые полгода пытался с ними говорить, с этим своей майданутой частью. Ну вот это есть олицетворение того, как зло входит в душу людей, даже ну, как бы нейтральных. Вот, даже знакомая одна в рериховское общество ходила. Там. Ну, но зато есть много людей, которые совершенно не поддались. Хоть живут в атмосфере полной давления вот этого Россия враг, национальная идея, даже не знаю, ну, благо интернет еще работает, и по нему действительно можно связываться. И в Одессе есть знакомые, которые тоже ждут, когда весь этот кошмар закончится. И это все вот происходит действительно в Харькове, там духовных сообществ очень много. И христианских, и ведические, и ну все, там все есть. И вот ничего. Противиться этому можно только, к сожалению, силой оружия, если кто решился убивать. Ну, кто не решился, тому надо переживать. Но меня судьба, слава Богу, в 2011 году сюда выкинула, причем на Украине было очень благополучно. На заходе все наши.
Извиняюсь, но да. Глюк, он вообще папа обходится.
Да. А вы похожи на абхазца.
Да, да, да.
Я просто подумал, может, вы местный пришли?
Ну, да, нет, папа целиком местный.
А вы у них живете, да, у родителей?
Нет, мне институт дал сейчас квартиру, физико-технический.
Это, здесь в Сухуми, да?
В Агудзее.
В Агудзее.
Ну, до этого дал деньги на съем квартиры, потому что это далеко ехать. Сначала я жил у отца, но это... Из Сухума сюда приезжать каждый раз в Агудзер, это слишком. А тут 5 минут ходьбы, все на работе. Ничего не тратится. Концентрация полная, погружение в эту среду. И да, это привычно. Забор, за забором все люди умные, вдохновенные, прошли путь, живут миром. Так сказать, уже не просто купи-продай. Хочу кушать, хочу денег. То есть уже легче жить. Это как бы первая ступенька к тому, что модель будущего мира. Ну, конечно, это хуже, чем было в советское время. Тогда больше стремились к гармонии. Бога тогда было больше. Когда закрыты ворота и перед Богом, и перед дьяволом, Бог все равно войдет. А когда открываются ворота и перед Богом, и перед дьяволом, то там дьявол первый входит и занимается. Поэтому в советское время Бога было очень много. Он просто не был проявлен. И мы двигались именно в это. А сейчас все разрушается. Да. Но здесь как раз есть надежда. Здесь сохранился какой-то очаг в Абхазии. Такого многонационального, многодуховного сообщества, которым и основанная на глубокой традиции еще кавказской, в которой много чистых моментов борьбы с животными проявлениями. Ну, такая краткая история.
Ну, очень замечательно, что есть искренние люди, которые болеют, так сказать, душой за общество.
Ну, то, что... живем, как бы. Как бы вся жизнь связана с нашими проявлениями. Кто не связан, тот не влияет. Кто связан, тот влияет. То, что мы чувствуем, оно проявляется. В той мере, в которой эти связи идут. То есть, можно игнорировать это все, тогда оно будет разрушаться. Если уделять внимание, то это как детям, которым внимания не уделяешь, они опускаются и потом вырастают чудовищами. Так и мир, если ему не уделять внимания окружающему, он будет превращаться в чудовище. Как бы мы это свое отделение от него не аргументировали.
Ну вот 500 лет назад Господь, да, он приходил в этот мир, сам Господь, Сваям Бхагаван, он приходил, Сваям Бхагаван — это верховная личность. Он пришел как Господь Читания, и он сказал такую замечательную мантру: «Харир нама, харир нама, харир нама, кевалам, каванастев, 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 гатир анитха». Санскритская мантра очень древняя. И она, ну, вообще мантры – это такая звуковая формула, и для каждой эпохи свои мантры. Вот, эпохи, они разные. И существует четыре основных эпохи – это Сати-юга, ну, слышали, да, Трета-юга, Двапара-юга и Кали-юга. Вот сейчас идет Кали-юга, век деградации. То есть она длится 432 тысячи лет. И она только началась. 5 тысяч лет, как она прошла. И говорится, что эта эпоха, она характеризуется полной деградацией людей, когда становится все хуже и хуже. И это будет наблюдаться со временем, должно быть еще хуже и хуже, за исключением одного момента, то, что в Кали-югу встроено 10 тысяч лет Сати-юги. И вот это вкрапление 10 тысяч лет, летнее вкрапление, оно как раз недавно началось. Это эпоха, в которой как раз мы живем. И говорится, что для каждой эпохи существуют определенные правила, ну, чтобы общество, ну, скажем, процветало и духовно развивалось. Вот. И, ну, скажем, Сати-юга, когда она длилась 1 800 000 лет, основным методом духовной практики была медитация. Люди жили очень долго, 100 тысяч лет. Жизнь человека длилась, и человек мог себе позволить там, 50-60 тысяч лет уделить на медитацию. Вот. И тогда все, ну, хорошие качества общества, да, за которые борется народ и сейчас, такие как аскетизм, чистота, милосердие, правдивость, они были проявлены в полной мере. Вот. Следующая эпоха, Трета-юга, она характеризовалась тем, что аскетизм ушел. Остались только три качества – милосердие, чистота и правдивость. И жизнь человеческая сократилась до 10 тысяч лет. И для того века, который длился 1 200 000 лет, метод духовной практики был совершение жертвоприношений. То есть были квалифицированные брахманы, которые знали, как совершать жертвоприношения, яги, вот, огненные жертвоприношения. И в соответствии с этим живые существа, они духовно развивались. В следующий век еще больше люди начали деградировать, ушла чистота, остались только милосердие и правдивость. И человеческая жизнь сократилась до 1000 лет. И на смену жертвоприношениям пришло храмовое поклонение. Строились огромные храмы, совершали пышные жертвоприношения. Если кто-то был, то он в Анкарвате, там, или, может, в Южной Индии. Вот с того времени еще эти храмы сохранились, такие древние величественные построения. Вот. Но 5000 лет назад началась Кали-юга. И человеческая жизнь сократилась до 100 лет, и милосердие тоже ушло. И единственная нога религии, на которой вообще держится сейчас общество, это правдивость. И если люди будут до какой-то степени соблюдать этот принцип правдивости, то есть они будут учиться говорить правду, тогда общество будет до какой-то степени еще сохранять свое равновесие в этом мире. Как только начинается ложь, особенно в средствах массовой информации, сразу начинаются войны, эпидемии, землетрясения, различные стихийные бедствия. Это просто, ну, следствие того, что ложь проникает везде и повсюду. Вот. Но если люди они начнут, поймут этот принцип, они начнут просто быть правдивыми, просто говорить правду, уже очень многое изменится. Но это еще это хороший принцип, но Господь Чайтанья пришел и дал духовную практику. И метод духовной практики, в отличие от других юг, самый простой. Потому что никакие другие методы не работают, только воспевание святых имен Господа. То есть и Господь Чайтанья сказал, несмотря на то, что этот век очень ужасен, деградация, войны, эпидемии, стихийные бедствия, но люди очень могут легко прогрессировать, просто повторяя святые имена. И он принес как раз воспевание святого имени Хари Кришна Махамантру. Говорится, что это самая могущественная мантра, которая когда-либо существовала. Она действовала и в предыдущей эпохе, но для Кали-юги она особенно предписана. Существует много мантр, в том числе там Иисусовы молитвы, там, мусульманские молитвы, еще какие-то, это все различные виды мантр. Да? И тем или иным образом люди повторяют эти мантры, они прогрессируют. Но самая могущественная мантра – это Хари Кришна Махамантра. И поэтому мы всегда как бы начинаем наше мероприятие, то есть, ну, в основном, ребята уже рассказали, мы здесь собираемся, ну, в основном друзья наши, приходим, поем, почитаем просад, освященную пищу, которую предлагаем Господу. Вот я просто сейчас предлагаю немножко попеть Хари Кришна.
Если я не возражаю, то не значит, что я согласен со всеми той схемой, которая есть.
Что-что?
Я просто не хочу нарушать покой. Если я не возражаю, то я согласен с тем, что вы разделили все это на такие фатальные этапы, в которых мы ничего не можем сделать и можем только подчиняться, убирая все свои добродетели, которые были нам присущи 500 000 лет назад, и оставив только одну правду, которой сейчас и тоже нету. Тогда
очень хорошо то, что вы не навязываете другое какое-то мнение, то, что
нет, я в гостях что-то. И зачем? Вам здесь комфортно, вам здесь уютно. У каждого свой уровень. Точнее, у каждого семьи, если в какой-то семье люди выросли, им там уютно. Если я приехал, я вырос в другой семье, это не значит, что папы, мамы, дяди, дедушки, бабушки другой семьи, мне как бы не так там уютно, чем моей, в которой мои родственники.
А вам понравилась песня?
Песня,
да, красивая. Фатальность на самом деле заключается не в этом. Нет, фатальность заключается совершенно в другом. Она заключается в рождении, болезнях, старости и смерти. Вот это фатальность.
А рождение — это не радость, что наоборот у нас есть шанс подняться выше в этом воплощении.
Понимаете, в чем дело? Этот мир, не то, что мы о нем думаем.
Но иначе мы его не можем не проявить, не рассказать, как думаем. Вы что же думаете?
Этот мир – это огромная-огромная тюрьма, где каждое тело – это камера, в которой заключено живое существо. Мы по своей сути вечны и предназначены совершенно для другой жизни на самом деле. Но из-за того, что мы захотели стяжать, из-за того, что мы позавидовали Верховному Господу, мы попали в такие условия бытия. И поэтому то, что вокруг нас происходит, на самом деле, это наша собственная вина. Это никто не виноват, на самом деле.
Ну, тогда я забыл, когда я позавидовал Господу и чего-то еще захотел.
И интересная фраза сегодня.
Моя душа, значит, когда-то 500 лет назад, 1000 лет назад захотела этого, и теперь я это разгребываю.
Гораздо, есть, все, да? Все, гораздо все гораздо более фатально и хуже. Знаете, вот сегодня интересная фраза о Вадута Махараджи. Вечно обусловленные души. Понимаете, вечно. То есть нужно, первый принцип духовности на самом деле. Мы вечные души.
Да, и чем это плохо? Чем это противоречие, что мы заключены в теле?
Противоречие в чем? Что мы вынуждены, находясь в теле, испытывать тройственные страдания.
А в чем страдания сейчас?
Сейчас, может быть, нету. Может быть, сейчас...
Значит, уже есть исключение.
Может, нормально. Но это редкое исключение. В основном живые существа подвержены троевидным страданиям. Какие это страдания? В первую очередь, страдания атмабаутика. Это страдания, которые мы причиняем сами себе. То есть болезни, ум, психические расстройства, умственные расстройства. Ну, куча чего. Просто заболела печень, там уже мы это самое, не поели, мы уже страдаем, еще что-то. То есть мы от кучи всяких вещей зависимы. Только вот стоит нам немножко не поесть, да, мы вынуждены бежать на работу, устраиваться. И тяжело трудиться на какого-нибудь дядю или тетю для того, чтобы просто заработать на жизнь себе.
В этом и заключается развитие. То есть, если нам говорят, если... Хочешь работать интересной работой, иди учись с самого детства, хорошо учись, тогда ты выйдешь на уровень, где у тебя будет интересная работа, в которой ты можешь проявить себя больше как человек. Хотя если есть люди, которые и в слесарном деле как бы больше руками творчество проявляют, но тоже этому надо учиться.
Ну, смотрите, сколько людей да. Нашли свое предназначение в жизни.
Ну, а сколько вообще живых организмов нашли в себе воплощение в человечестве? Всего лишь каких-то нескольких миллиардов. А остальные, триллионы, пребывают вообще в насекомом состоянии. Да. Это не значит, что мир такой плохой. Это значит, что просто ну, такое развитие, что нам повезло добраться до человеческого воплощения.
Подождите, мы не говорим о том, что мир хороший или плохой. Мы говорим, что он такой, какой он есть.
И как мы можем приспосабливаться, или улучшая себя, улучшать мир, или смиряться и находить те мантры, которые нас еще больше смиряют. То есть, по сути, вместо лекарства, которое будет болезненно, но все-таки излечивать нас, мы принимаем просто анестезию.
А какое лекарство излечивает нас?
Увидеть все эти беды мира, понять, как мы их можем исправить и начать исправлять.
Ну и как их исправить?
Ну,
и правда, как их увидеть?
Правда, это первое. Как их увидеть, это опять-таки правда. Вот есть на Украине такой
Нет, подождите, давайте не впугнем в политику. Как?
Это не политика, нет, это подождите, жизнь. Они
хорошо.
Убивают.
Давайте. Подождите. Давайте отмотаем картинку. Да. Мы начали с травидных страданий. То мы сейчас просто уйдем в политику далеко очень надолго. Смотрите, травидные страдания первое, это мы выяснили, правильно? Человек причиняет сам себе. Свое тело психическое и тонкое.
Страдание – это наказание ему за то, что он не понимает.
Но вы согласны с этим, что это страдание?
Это страдание, но это развивающее, это не...
Хорошо. Мы не говорим о наказаниях сейчас, мы просто говорим о страданиях, да. Что это страдание. Да. Второе страдание.
Но можно его избежать? Живя,
подождите, давайте мы по порядку, да, потому что хорошо, вы начинаете перескакивать. Вы извините, я сейчас заведусь, я вам тут выдам тут на самом деле. Вы подождите, давайте вы выслушайте, потому что вы просто не даете, даже не даете высказать.
Олег, он профессор в институте преподает.
Ну, я не профессор, я всех нервных.
Ну, хорошо.
Я не боюсь разговаривать с профессорами.
Хорошо, что профессор, мы все профессора в какой-то области.
Я научный сотрудник, скромный для всяких, и инженер.
Просто, понимаете, у нас очень мало времени. Жизнь заканчивается, на самом деле. Она очень быстро. Поэтому мы сейчас выясним о травидных страданиях в первую очередь. Просто не выяснив главную причину всех страданий, невозможно с ними бороться.
Нет, я могу вообще не отвечать, я могу вас выслушать и все.
Вот, давайте немножко
посидим.
Просто
вы
пришли.
Я могу говорить, я буду молчать.
Давайте.
Это не значит, что я согласен.
Хорошо. Вы пришли к нам на лекцию, поэтому будьте добры слушать. Знаете, есть такая пословица. В чужой монастырь со своим уставом не лезут. Вот. Второе страдание, которое присутствует в материальном мире, это страдание, которое нам причиняют другие живые существа. То есть войны различные, насекомые, там, звери, еще кто-то, куча живых существ, инопланетяне, куча людей или живых существ, которые могут нам причинить различные страдания. И третий вид страданий, это которое от Хидайвика, которое причиняет нам высшие живые существа, землетрясения, наводнения, какие-то стихийные бедствия, болезни и все такое. И живое существо, живя в этом материальном мире, оно хочет постоянно этот мир изменить. Оно постоянно хочет чего-то добиться, каким-то образом этот мир улучшить или еще что-то сделать. Но это называется фантасмагория. Потому что этот мир невозможно никаким образом изменить, потому что этот мир – совокупность многих-многих желаний различных живых существ. Единственное, что живое существо оно может сделать на самом деле, это начать менять самого себя. То есть оно должно принять первую христианскую заповедь. Господи, пусть будет воля Твоя выше моей, и пусть моя воля не возобладает над волей Твоей. Если Господь, если человек он сможет принять эту заповедь, ему будет гораздо легче в этом мире ориентироваться. Просто мы можем сейчас, конечно, гипотетически влезть в различные разборки, как этот мир обустроить, как противодействовать злым силам там, или еще чему-то. Но в конечном итоге нас эти злые силы просто раздавят. Или добрые силы раздавят, неважно какие, но какие-то силы нас раздавят на самом деле. Потому что в этом мире на самом деле нет добра и зла, есть просто одно общее большое зло, которое либо со знаком плюс, либо со знаком минус. Почему? Потому что этот мир отверг верховную личность как единственного достойного поклонения. И люди сосредоточены на том, чтобы потреблять, эксплуатировать этот мир. И проблема зла на самом деле заключается не в том, что люди убивают друг друга, а в том, что сама жизнь живого существа, она жизнится на убийствах. Для того, чтобы нам поддерживать это материальное тело, мы вынуждены постоянно убивать. Зайти в любой дом, в любой холодильник, посмотреть, что в холодильнике лежит на самом деле. И все станет понятно. Холодильники набиты трупами на самом деле. И всем это на самом деле считают, что это нормально на самом деле. Что это в порядке вещей убивать коров там, и еще кого-то. Большинство сидишь в самолете, просишь вегетарианскую пищу, тебе не принесут, тебе скажут, у нас сегодня курица или там еще какая-то ерунда. Раздают в открытую, трупаков на самом деле раздают. И думают, и в этом на самом деле, а следствие какое? Следствие Донбасса и все остальное, как бы. Сирия, это все же следствие на самом деле того, что живые существа убивают, и они живут, поглощая другие живые существа. И думают, что это нормально, как бы. И ставят знак плюс, что это нормальная ситуация, я тут как бы свечки ставлю, как бы, или еще что-то делаю. Ничего нормального в этом нету. Это будет всегда продолжаться. Испокон веков это было, достаточно поизучать историю, что происходит в различные времена и что происходит с различными религиями на самом деле. Поэтому мы не занимаемся религиозной деятельностью. И говорится, что невозможно это общество каким образом переделать и что-то из него хорошее сделать, пока не будет богоцентризма, пока живые существа не установят в центр Бога и не начнут ему поклонение. Только таким образом мы можем навести гармонию в обществе. Все остальное это будут просто припарки, аспирин, анальгин, как бы какие-то временные действия, которые на самом деле ни к чему особому не приведут, только к каким-то временным облегчениям. И поэтому мы сейчас займемся этой духовной практикой, а потом у нас будет арати, а потом мы уже можем еще о чем-то поговорить. Харе Кришна. Страница 84. Баджа хоре мана шриманданна. Что, может, вопросы пока какие-нибудь есть? Кому кто-то хочет что-то узнать? Алина? Совесть, интуиция, голос сердца. Ну, в обычном обусловленном состоянии живое существо, оно как бы, у нее эти вещи все смешаны. То есть, и фактически, в большей части случаев, ну, голос совести, интуиция, ну, за, ну, ум и разум перебивает. То есть, потому что они более громкие, потому что живое существо, оно привыкло жить на уровне чувств, на уровне ума, на уровне... И живое существо находится в рабстве у своих чувств, которые диктуют ему постоянно какие-то, ну, вещи либо грубые, либо тонкие. То есть, ну, поесть, понаслаждаться, там еще что-то сделать, там какая-то интеллектуальная пища. И живое существо, оно как бы зависит от этих всех вещей. И когда, ну, в большинстве случаев, когда просыпается совесть или еще что-то, функцию ума и разума она забивает. И чувства тоже. Ну, самое грубое проявление, допустим, человек, чувства говорят, нужно выпить. Совесть говорит, ну, где-то в душе говорит, не надо, как бы. Голос. Разум, в принципе, может тоже говорить, что не надо, как бы. Но чувства слабы. Они говорят, нет, все-таки надо. Ум говорит, ну ладно, давай, это понаслаждаемся, как бы. Ну, это самое грубое проявление. Вот, и так...
А вот в чистом, ну, как бы, виде, может быть, его там компоненты больше спрашивают, то есть не смешанным, а как бы с самого начального состояния, вот интуиция, если в чистом рассматривать варианты, что это такое?
На самом деле, ну, это основополагающий вообще момент духовной практики, и он с этого начинается духовная практика, что душа, она осознает себя как душу. То есть, когда душа начинает осознавать себя как душу, она начинает видеть свои подлинные потребности. И самое удивительное, что Бхактивинода Тхакур замечательно очень в этой книге «Распознавание истины», он высказывает такой момент, что если любой душе задать вопрос о ее предназначении, вот чистой душе, то каждая душа даст один и тот же ответ, потому что все души, они стремятся к одному и тому же. Вот. Но дальше Бхактивинода Тхакур вводит такой термин, как смешанный разум. То есть разум, загрязненный различными идеями этого материального мира, завязан на потребительстве и на зависти. То есть и живые существа, они на самом деле, все, ну, начинается все же со слов, да, с идей, с каких-то, да. Как только появляется идея зависти, это мы завидуем верховной личности, ну, ко всему мы завидуем к нему. То, что он всем обладает, а мы как бы предназначены ему в услужение, как бы. И живое существо, оно не может принять идею божественного рабства, скажем так, да. Хотя живое существо находится в рабстве этого мира, идею божественного рабства живое существо категорически отвергает. Это удивительно. Оно хочет быть кем угодно, со Творцом, с Господом, еще кем-то там, на паритетных началах каких-то действует. Вот. Но вот идея того, что живое существо, оно на самом деле хочет быть в рабстве, само живое существо, если живому существу в глубине души задать вопрос, чего оно хочет на самом деле, да, чистая душа скажет, я хочу любить и служить объекту своей любви. Не быть любимой, а именно любить и служить объекту своей любви. Это чистая душа так скажет на самом деле. Но загрязненная душа, она завидует, она думает, что она, получив что-то в этом материальном мире, станет счастлива. Из-за этого дальше Бхактивинода Такур, там на самом деле эта книга, он сразу вводит вот этот тезис, что все души дадут один и тот же ответ. Но он не говорит, какой ответ они дадут. И он сразу рассказывает о загрязненном разуме. Каким образом загрязненный разум выстраивает различные философские системы. И он начинает просто разбирать все религиозные течения, там христианство, мусульманство, буддизм. Потом там же, ну, в Индии куча адвайта вивартта вада, там такая-то вада, такая-то там, да, вишишха. Ну, то есть куча разных философских систем, и он объясняет, где изъяны в этих системах. Потому что, почему? Потому что все эти философские системы, ну, якобы духовные, да, они все построены на тонкой эксплуатации. Каким образом живое существо хочет утвердиться в этом материальном мире, и каким образом это является иллюзией на самом деле. И поэтому, ну, по большому счету, все живые существа, они, ну, и говорится, что, ну, Индия – это страна миллиардов религий, да, то есть миллион религий, у каждого живого существа своя религия, на самом деле. Но религия – это просто материальное существование, на самом деле, оно не имеет отношения никакой духовной жизни. Чистое состояние души, душа, она хочет просто служить Господу с любовью, без всяких философских систем, без всяких изысканий, без всяких там измов, без всяких, то есть, и она счастлива в этом состоянии. Нашего Гурудева, когда спрашивали, а в чем вообще фишка вашей вот духовной практики, он говорит, мы хотим служить Господу просто потому, что Он прекрасен, и служить с любовью Ему. И это на самом деле голос интуиции, души, чего угодно, но в чистом виде. И это единственный голос, что душа хочет на самом деле. Все остальное это на самом деле, ну, попытка каким-то образом более грубо или более тонко эксплуатировать этот материальный мир.
То есть, если этот голос, он подсказывает, как его лучше служить,
просто служение, оно всегда основано на жертве. То есть живое существо, если оно готово жертвовать что-то и как-то энергию, ну, просто отдавать себя высшему, тогда это подлинный голос души на самом деле. Все остальное будет замешано на эксплуатации, либо на отречение. Гораздо меньше людей встречается, которые отреклись от этого мира. Большинство потому, что в этом мире эксплуатируют просто. Ну, или в мягкой форме, или в грубой форме. Другие люди, которые поняли, что за все нужно платить в этом мире, причем жестко надо платить на самом деле, страданиями, они начинают отрекаться от мира, начинают растворяться в брахмане, в нирвану уходить там, ничего не вижу, ничего не слышу, там уходят в отречение, хотят слиться с сиянием, брамаджоти или еще, ну, различные формы. Вот, они, это, ну, Шрила Сиддхарта Махараджа, он говорит, что это еще хуже на самом деле, что, говорит, работать ради себя плохо, а забастовку устраивать тоже очень негативно, потому что забастовка никуда не ведет.
Это получается брахмана, да? Вот это все-таки это, из нее исходит вот это, да, качество, совесть.
Ну, есть душа, есть параматма, сверхдуша. Параматма, она просто наблюдает. Она дает одобрение. То есть голос параматмы, ну, тоже это следующий шаг. То есть сначала душа приходит к сознанию саму себя как душа. Это первый шаг. Второе, она приходит к пониманию сверхдуши, что в ней присутствует еще не просто она сама, но еще и сверхдуша параматма присутствует.
Я даже напрашиваю, знаете, бывают такие, ну, приходят, как бы озарения, ну, какие-то небольшие, там, иди туда, сделай это, то есть, как бы, совсем не интеллектуальный процесс, не логический процесс, а ты действительно идешь и делаешь, что получается.
Не духовный.
А? Ну, духовный. Ну, как бы не духовный, это не связано с духовным, однако же никакой мыслительный процесс тут, как бы, не был. Ну, не присутствовал, однако какая-то реализация приходит, и ты идешь и делаешь, и там действительно.
Ну, по-разному бывает, да, параматма подсказывает, бывает.
Зачастую, так как тебе там не хочется, да, скажем, вот ты прислушиваешься, когда, например, голос, ты же делаешь, и это самое, ну, справа, да, вот это, да?
Да. Сегодня просто, ну, читал Шиваштара Махараджа, он говорит просто, все начинается с того, что карма-йога, на самом деле, ну, первая стадия вообще духовного начала. Карма-йога, да, что такое карма-йога? Это действовать из чувства долга. Первым делом нужно понять, в чем наш долг. У каждого живого существа есть свой собственный неповторимый долг, как бы. Он что-то должен в этом мире, как бы, делать. И нужно исполнять этот долг без привязанности к результатам. Как только мы привязываемся к результатам, мы сразу попадаем в колесо сансары, в кармической зависимости. Поэтому нужно научиться действовать бескорыстно. Как только мы научимся действовать без корысти, то есть мы действуем что-то, не ожидая никаких результатов. Плохой результат, хороший, мы все полагаемся, что это все на все воля Господа. Мы просто исполняем свой долг. Это первая вообще самая ступенька вообще на духовном пути. То есть без нее, как бы, если человек не начал бескорыстно действовать, он вообще ни о чем, не о чем разговаривать даже. Вот. Второй этап, что человек, он начинает действовать на уровне знания, он понимает все, как действует. Потом, после знания, возможно, придет самопредание и, как следствие, бхакти, то есть любовь. Тогда человек уже приходит в другую совершенно стадию, он просто действует. Вот сегодня Авадут Махараджа говорит, не понимаю, туда поехал. Я, говорит, понимаю, что все за меня уже решено, как бы. Я просто, как бы, туда встал, туда перелетел, туда сделал, там рассказал, там пообщался с людьми, там, то есть все.
Ну да, в последнее время как усилилось, я понимаю, что по большому счету все события, они уже, как бы, ну, выстроены, тебе нужно просто, ну, да, ты же куда-то, ну, в нужный момент переместиться в то положение, там, наверное, как бы нужное место. И как раунд происходит, как обычно дальше.
Ну, прикольно другое. Прикольно то, что Господь говорит, у меня есть индивидуальный план спасения каждого живого существа. Просто в чем фишка? Что все живые существа находятся на разном уровне духовного развития. Мы все находимся там, где находимся, на самом деле. Кто-то в христианской линии, кто-то в мусульманской, кто-то еще. Надо понять, на каком развитии мы находимся, что мы можем воспринимать. Не стыдно находиться там, где мы находимся. Не стыдно находиться там, где мы находимся, на самом деле.
Можно не будет.
Просто аллергия от этих. Да, можешь гостю поговорить. Это на самом деле тяжелый обед, и из-за него приходят, ну, плоды.
Одно положение, другое положение, да, там, читание, потом просто.
Ну, все же должно быть подлинно. Просто можно бормотать что-то, а можно внимать. Вопрос, чем мы занимаемся. Если мы думаем, что все на халяву, как бы, что мы будем бормотать Харе Кришна, как бы, и все как бы произойдет само собой, это будет просто некое отречение. Мы просто будем находиться, как бы, ну, забить на все, как бы. Вот поэтому это же, ну, это же процесс. Мхамантра же это не механическая, это же формула, звуковая формула, которая включает в розетку, ну, трансцендентного мира. Просто вопрос, ну, хотим мы включиться в эту розетку или не хотим, как бы. Просто это еще не так просто, на самом деле, потому что это довольно-таки болезненный процесс, на самом деле. Потому что понять, что мы дебилы, как бы, и что мы находимся в очень таком плачевном состоянии, это не так просто, на самом деле, осознать это, как бы. Понимаешь, взмолиться Господу, потому что, ну, это же нужно взмолиться, ну, реально. А просто бормотать на уровне самоутверждения, я вот буду бормотать, достигнуть чего-то там, ну, можно чем угодно заниматься в этом мире, чего-то пытаться достигать, как бы самоутверждаться. Это изначальный принцип того, что почему мы здесь находимся в этом мире, потому что мы хотим самоутверждаться бесчисленными образами, способами, как бы. Какая разница, чем самоутверждаться. А когда живот что понимает, что, ну, уже все это, ну, ничто уже, ну, оно доводится до отчаяния, оно понимает, что только милость Господа его может спасти на самом деле. Поэтому наш путь не восходящий, а нисходящий. То есть у Шрилы Шридхара Махараджа ему как-то задали вопрос, говорит, если бы живое существо могло достигнуть Всевышнего, то это был бы не Всевышний, потому что, ну, каким образом живое существо оно может достигнуть его? Шрила Шридхара Махарадж сказал, если бы Всевышний не мог бы по своей беспричинной милости явить себя ограниченному живому существу, он бы тоже не был Всевышним. Поэтому Господь-то может явить себя любому живому существу, может всем одновременно явить себя, как угодно он может, ну, просто его желание главное. Просто большинство людей, они не воспринимают его как личность. Ну, просто для них это какая-то абстракция, ну, Бог, Бог там, а что Бог? Какой Бог? Свет Бог там, или еще что-то, вот. Коллективный разум Бог, или что это такое, кто это такой? Ну, просто люди, как бы, даже понятие Бог, как бы, очень размытое у людей, не понимают, о чем речь даже идет. В общем, поэтому, ну, понятное дело, что если живое существо, оно не подойдет к идее воспевания, просто к идее воспевания, оно, если живое существо начинает воспевать святое имя, оно в какой-то момент времени, рано или поздно, придет к идее служения, что оно без милости свыше, не может воспевать. Вопрос теперь в другом. У кого милость есть? Вот. Просто и поэтому мы должны теоретически допустить, что в этом мире есть инопланетяне с трансцендентного мира. И нужно искать общество трансцендентных космонавтов. А? Да, просто они есть, просто вопрос нашего желания с ними встретиться. Если мы думаем, что мы все поняли, если мы знаем, как этот мир работает, то, да, если мы знаем, почему, что происходит в этом мире, то, ну, кто нам будет являться? Мы можем ходить рядом с ними просто и расходиться. Как бы. Они будут в одну сторону идти. Они могут даже нам сказать, ребят, пошли с нами. Как бы. А мы скажем, да у нас только дело, там Донбасс бомбят, как бы, надо тоже бомбить, как бы, кого-то. Взять автоматы в руки там, или еще что-то. Или там. Нужно вот больным помогать там, или слепым, как бы, там, еще кому-то, как бы. На вокзалах кормить людей нужно. Как бы. Куча чего человек может придумать себе для того, чтобы просто, ну, разойтись с трансцендентным миром. А все будет ради самоутверждения просто. Либо на грубом, на жестоком фоне, либо на добром фоне. Но все равно это будет со знаком негатива. Потому что если нету в этом Господа, нету трансцендентного ничего, то, ну, просто материальная жизнь вечно обусловлена. Я сегодня, знаешь, просто вечно, представляешь, вечно обусловленные живые существа. Это мы вот. Живем вечно обусловленно, бесконечно живем, перерождаясь. В людях, там, в свиньях, в собаках, в насекомых, в кем угодно перерождаемся, даже не знаем вообще, о чем речь идет. Просто живет народ как бы живет себе просто. Такая, ну, такой мясорубка такая. Родились как бы в вечности, как бы, представляешь? Вечно.
Ну, большинство даже просто задумывают, ну, не хотят даже думать, если даже, вот я сколько разговаривал, допустим, с кем-то, может быть, даже и задумываться, ну, да и зачем вообще об этом задуматься, кому это нужно вообще? Как бы, я пускаю, допустим.
Поэтому Шрила Сиддхарта Махараджа в самом начале комментария к Шикшашике, он говорит, что происходит при даже механическом воспевании Харе Кришна Махамантры, даже на Мабхас, да, ну, тень воспевания. Убираются вирусные файлы сознания. Почему мы поем, почему мы повторяем Харе Кришна? Потому что пока у нас вирусные файлы, засорено сознание, мозг засорен, мы вообще не можем воспринимать действительность. То есть сначала надо хотя бы достичь какой-то стадии освобождения, ну, от этих глюков наших, потому что у нас глюки по поводу того, как все работает. Присаживайтесь. Я просто это, одну вещь скажу. Я когда пришел только в миссию, там, я услышал от нашего ачарьи такое выражение. Он сказал, что мы на самом деле не ищем новых членов. То есть, ну, просто очень многие люди думают, что мы пытаемся кому-то навязать какую-то свою философию, какое-то мировосприятие или еще что-то. Но на самом деле в этом мире существует только одна абсолютная истина. И все люди ее по-разному воспринимают. И наш гуру, он сказал, что на самом деле мы не ищем новых членов, мы не пытаемся никого обратить, никого-то изменить, ни с кем-то поспорить, а мы пытаемся найти своих. То есть мы ищем людей-единомышленников, то есть людей, которые способны воспринимать абсолютную истину в том ракурсе, в котором воспринимают наши ачарьи, наши учителя и наши гуру парампара, которые фактически не сходит от самого Господа. Поэтому в этом мире каждый живой существо на самом деле ищет свою семью, своих единомышленников, восприятий. Кто-то будет в этой сфере, кто-то в той сфере, в такой традиции. Это не так важно. Главное, чтобы это была своя семья, чтобы это было свое восприятие. Поэтому мы как бы извиняемся, может быть, как бы вот это вот закрыть. Не в том смысле, что вы плохой человек или там. Просто если мы сейчас будем беседовать с вами, то фактически получится это бессмысленность, потому что люди пришли послушать в определенном ракурсе все.
Если вы думаете, что в научных конференциях иначе, точно так же. Там скорее кто-то выступил. Вопросы не надо, дальше. Особенно так, что и мы это соглашаемся.
И поэтому мы не претендуем на то, что мы больше знаем, мы не говорим то, что мы меньше знаем. Мы знаем столько, сколько мы знаем, мы находимся в таком пласте, в котором мы находимся просто. И обычно, как правило, ну, когда кто-то знает меньше или кто-то знает больше, ну, возникают разногласия. Поэтому мы ищем где-то свой пласт. Вот. В своем ракурсе будем там пятый класс или шестой класс, кто-то в аспирантуре, кто-то в первом классе учится. Это не так важно, на самом деле. Главное, в своем классе учиться. У нас есть просто гуру, у нас есть учителя, которые нас наставляют, которые обучают, есть священное писание, которое мы изучаем. Поэтому просто, почему, ну, мы сейчас говорим об этом? Потому что, ну, за практику, то, что, ну, скажем, мы практиковали, общались с людьми, пришли к выводу, что на самом деле вот эти споры, они просто бессмысленные. Они фактически ни к чему обычно, ни к хорошему не приводят, если нету такого звена, как слушание. Просто если люди хотят высказать свои точки зрения, не слушая других точки зрения, то это, ну, бессмысленно. Поэтому лучше пускай кто-то один говорит. Так что если мы вас как бы не очень, так сказать, не задели, мы, ну, если задели как-то ваше это самое, просим простить.
Говорите, должен один ректор быть и все остальные мешают. Если это не лекция, значит семинар. Тогда надо выступать и уже вступать в беседу. Но сейчас лекция, значит все остальные молчат.
Да, поэтому есть какие-нибудь вопросы еще? Или мы сейчас, вот, я просто, на самом деле, вчера был очень интересный вопрос по поводу идолов, идолопоклонства. Просто Бхактивинода Тхакур в свое время он написал такую очень удивительно, замечательно, прочитал лекцию замечательно, в котором он, ну, освещает этот момент так очень хорошо. Можно прочитать, да? Никто не против. Храм Господа Джаганнатха в Пуре называется. А статья из журнала, издаваемая под редакцией Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Дата издачи июль 1928 года. А была написана 15 сентября 1871 года Бхактисиддханта Тхакуром. Поистине нет ни одного индуса, который не слышал бы название этого храма. Этот храм из религиозного любопытства посетили все – старики и молодые, мужчины и женщины, цари и крестьяне, немощные и пышущие здоровьем. Расположенный более чем в 500 километрах от царского дворца в Калькутте, этот знаменитый храм возвышается неподалеку от океанского побережья, и все суда, направляющиеся в Бенгалию, имеют возможность созерцать его величественные очертания. Его фундамент, выложенный из огромных цельных камней, скрепленных между собой с помощью цемента, извести и песка, заложен в 9 метрах над уровнем океана, а его размеры составляют примерно 171 метр и на 183 метра. Сам храм возвышается в высоту на 42 метра и выстроен в полностью индийском стиле. Паломник может увидеть его шпили с расстояния в 10 километров, а служители храма Панды берут 1 рупию за созерцание этой его святой чакры. Этот храм был возведен царем Анангой Пхимдевом около 800 лет назад на месте другого храма, который пришел в полуразрушенное состояние. В древних записях мы находим, что этот храм назывался Ниладри, Синий холм. На основании этого можно предположить, что предыдущий храм, который, вероятнее всего, был построен царем Индрадьюмной, был синего или темного цвета. Мы не можем объяснить название Нилачала иначе, чем примем как должное, что название было дано в честь Нилгири, небольшой цепи холмов, протянувшейся от одного конца провинции до другого. Уткалахинда в Пуранах, Ниладри, Махадатхи и Матлапанджи признают храм Джаганнатха одним из самых древних строений индусов. Изучив все авторитетные источники, мы склонны верить, что Пури считался святым местом еще во времена написания Пуран, поскольку в копии Вишну Пураны, сделанной Вилсоном, сказано, что некто Канду Риши выбрал место, известное как Пурушоттама, для своей практики духовного созерцания. Во всяком случае, царь Индрадьюмна, на которого обычно ссылаются при описании истории храма, жил задолго до царя Викрамадитья, современного римского императора Августа Цезаря. Мы полагаем, что Пури не настолько древний город, как Бенарес и Гая, упомянутые во всех Пуранах и Махабхарате, однако это место не было основано после начала христианского летоисчисления. Мы не верим в то, что этот храм возник просто на основе примитивного религиозного чувства, поскольку невозможно выявить того, в ком первым зародилась идея Джаганната. Мы не заявляем, что принадлежим к какой-либо религиозной секте этого мира, поскольку избрали абсолютную веру, пробуждающую дремлющую любовь к Богу во всех живых существах. В этом мире есть две величайшие религиозные секты, которые воюют друг с другом, но ни одна из сторон не получила от этого никакого преимущества. Сторонники одной из них придерживаются убеждения, что необходимо верить в то, что Бог не имеет формы, а все, кто поклоняется Ему в некой определенной форме, никто иные, как идолопоклонники. Представители другого класса придерживаются мнения, что из своего величайшего сострадания Бог открывает свой облик благочестивым людям, чтобы они поклонялись Ему. Люди обоих этих классов ошибаются, поскольку враждуют друг с другом, основываясь на полностью материалистической точке зрения. Если посмотреть на это, выйдя за рамки какого-либо сектантского мышления, то станет ясно, что Бог не имеет формы и в то же самое время не является бесформенным, поскольку Он целиком духовен. Лишь материя может восприниматься в качестве идеи некой формы. Следовательно, подтверждающие и отрицающие утверждения на эту тему будут естественным образом материалистичными. Представители обоих классов, те, кто поклоняется форме Бога, и те, кто описывает Бога бесформенным, идолопоклонники и суеверные люди, и следовательно им не прийти к идее духовного божества. Подобные сектанты непримиримо враждуют друг с другом, однако у тех, кто не имеет с ними ничего общего, нет причин для подобной ненависти. Нам могут не нравиться эти отрицающие форму фанатики, попирающие идолов, и признающий лишь поклонение бесформенному божеству, считая его чем-то наподобие необъятного пространства или вечности, как истинное поклонение Богу. Мы придерживаемся мнения, что поклоняющийся духовному Богу в форме божества, идола, беспредельно выше того, кто просто верит в бесформенное существование Бога, считая бесформенность одной из неотъемлемых составляющих духа. Хотя дух, несомненно, отличается от материи, нельзя сказать, что он полностью ей противоположен. Несомненно, будет трудно определить, как дух соотносится с материей, пространством и временем. Но мы совершим большую ошибку, если станем считать, что атрибуты духа – полная противоположность всем свойствам, всех свойств материи, пространства и времени. Давайте обратимся к некоторым другим аспектам духа. Любовь и мудрость, несомненно, духовные качества, которые не являются противоположностью качеств материи. Человек должен быть мудрым и любить Бога. Такова религия души. Все споры о сущности Бога, имеет ли Бог форму или нет, не что иное, как сектантство. Теперь предположим, что человек любит Бога мудро, то есть духовно, созерцая глазами божество и в то же самое время умом созерцая бесконечное, подобное безграничному пространству. Когда душа поклоняется Богу, ум также задействован. Ум не способен воспринимать ничего, кроме материи. Поэтому в нынешнем состоянии человеку чрезвычайно трудно отделить себя от идолопоклонства. Обязанности человека – его судьба, и мы должны прояснить суть идолопоклонства, отделив его от других практик. Оттого мы заключаем, что тот, кто поклоняется идолу как Богу, неважно, обладает ли этот идол формой или нет, идолопоклонник. Тогда как тот, кто поклоняется в духу мудрой любви, опять же, неважно, обладает ли идол формой или нет, поклоняется духу. Однако, если по-сектантски мыслящие люди будут искренне в своей вере, то мы готовы и дальше проявлять к ним терпение. Бог принимает поклонение всех, кто следует своему возвышенному идеалу, неважно, видит ли он Господа в некой форме, или же бесформенном, или же всецело духовном. Благодаря должной практике эта идея Бога со временем станет более чистой и духовной. Однако, если человек насмехается над высочайшим идеалом других, называя их идолопоклонниками, то это говорит о том, что такой человек проявляет жестокосердие к своим ближним и, следовательно, к Богу также. Война против идолопоклонников, ведущаяся словом и делом, это не священный крестовый поход, а не что иное, как опрометчивая, лишенная любви и полной амбиции фанатизм, не приносящий никому блага. Посему нам следует приложить все возможные усилия, чтобы духовно возвысить таких заблуждающихся братьев и толерантно относиться ко всем формам идолопоклонства, начиная с поклонения бесформенному и заканчивая поклонение человеком или материи как Богу. Мы выступаем только против атеистов, которые живут и наслаждаются лишь ради самих себя. Те же, кто стремится обрести благословение Господа, наши братья по вере, неважно, какие заблуждения у них могут быть относительно представления о поклонении и его формы. Любовь к Богу, как бы она ни была искажена, всегда обладает своей собственной священной силой и способна возвысить духовно любого искреннего стремящегося. Подлинный человеческий недостаток лежит лишь в деградации души. Те, кто не стремится возлюбить Бога, следуют в противоположном для нас направлении и являются объектом сострадания всех классов теистов. Господи, спаси их. Эти рассуждения приведены здесь лишь из желания показать наше искреннее и беспристрастное восприятие храма Джаганатха. Мы не выказываем враждебности к идолопоклонникам, которые не готовы принять философию Пурушоттама Таттвы. Вся система храма Джаганатха может восприниматься двумя способами. Поверхностные и невежественные люди рассматривают эту систему как идолопоклонство, поскольку, на их взгляд, в храме проходит поклонение идолу, сделанному из дерева, как всемогущему Богу. Однако Сараграхи Вайшнава видит этих идолов как символы вечных истин, которые Шри Вьяса объясняет в Веданта Сутре. В этом храме можно найти также несколько маленьких святилищ, в которых размещены идолы Бималы, Шивы, Ганеши и Сурьи. В самом центре этих святилищ возвышается основной храм Джаганатха. Те, кто знаком с философией индийской теологии, прекрасно осведомлены о пяти различных формах верований, представленных здесь. Первое верование – это шактизм или поклонение материальной природе как Богу. Второе верование – это поклонение Сурье или Солнцу, которое олицетворяет свет и тепло как единственный активный элемент в безжизненной материи. Третье верование – это поклонение духу, представленному в несовершенной форме животных. В этой форме объектом поклонения становится Ганеша, имеющий облик человека с головой слона. Четвертым основным верованием индуизма является поклонение человеку. Душа, обретшая в своем развитии человеческое тело, становится объектом поклонения в облике Шивы. Пятое верование – это поклонение безграничному Богу, которое воспринимается отличным от человеческой души. С этого положения начинается вайшнавизм. В этих пяти стадиях показана вся история теологии в целом. Все виды верований, которые когда-либо существовали, а также сотворение человека, заключены в этих пяти стадиях. Мы без труда можем квалифицировать каждое из этих пяти верований как материализм, поклонение стихиям, поклонение жизненным проявлениям, поклонение человеку и поклонение Богу. Такова философская оценка всей этой вечной системы верований, и мы не наставляем людей верить в какую-либо из них, кроме последней. Воспринимая подобное расположение этих святынь, посетители храма Джаганатха начинают правильно понимать всю систему. В центре всего мы видим храм Джаганатха, что делает его положение исключительным. Несколько раз мы входили в сокровенную часть храма Джаганатха и созерцали в центре зала возвышенный постамент, на котором размещены четыре божества – Джаганат, Баларама, Субхадра и Сударшина. Согласно Веданте, Бог не имеет себе равных, однако его бесконечные энергии и атрибуты недостаточно полно известны людям. Обычно они рассматривают в Боге лишь три энергии и не обладают достаточным пониманием, чтобы выделить другие божественные энергии. Одна из этих энергий творит материю во всех ее проявлениях и формах, и эта энергия называется Майя-Шакти и Бога. Из второй энергии исходят все духовные живые существа во всех их проявлениях и качествах. Эта могущественная сила носит название Джива-Шакти, Господа. Третья энергия воспринимается людьми как энергия Божьей воли, называемая Чит-Шакти. Бог перемещается по творению благодаря могуществу этой безграничной энергии. Джаганат – это символ Бога, облик которого наделен глазами и руками. Они означают, что Бог видит, знает и творит. Баларама – это источник джива-шакти Бога. Субхадра – это майя-шакти, а Сударшина – это энергия воли Бога. Мы не можем отделить Бога от всех этих его энергий, поэтому в поклонении Джаганатху используются эти четыре божества на одном алтаре. Здесь мы можем увидеть Бога, представленного вместе со своими энергиями, что дает нам возможность лучше понять его. Созерцание Джаганатха подобно совершенному изучению Веданты. Этот храм представляется мне подобен книге для тех, кто может ее читать, тогда как для глупцов он лишь напоминание о божестве, сотворившем этот мир. В этом храме есть также одна вещь, которая объясняет философское превосходство Джаганатха над всеми другими индийскими святынями. Мы имеем в виду систему раздачи Махапрасада. Предлагаемый Джаганатху рис продается всем паломникам. Браманы, кшатрии, вайши и шакты, саньяси и грихаски – все они без колебаний принимают Махапрасад Господа. Браманская аристократия не имеет никакого влияния в этом храме. Это показывает, что главное, что когда люди становятся мудрыми, им уже нет нужды подчиняться глупому диктату браманов, который предназначен главным образом для тех, кто не способен сам найти свой путь. Когда человек признает превосходство любви к Богу над всеми другими системами и правилами и этических норм, он уже не связан деятельностью в соответствии с указаниями шастр, предназначенными для низшего класса людей. Общепринятые правила и предписания более низших дхарма-шастр Ману и Ягьявалки не распространяются на вайшнавов, которые являются воинами Господа в священной битве со злом. Система раздачи Махапрасада не только символизирует высочайшую жизнь вайшнава, но является частью того поклонения, которое обычные теисты не в силах постичь до конца. Обычные люди гораздо охотнее стремятся поддержать превосходство разума над интуитивными чувствами человека, желающего обрести любовь к Богу. Теперь нам следует на основе здравых аргументов объяснить, что наши интуитивные чувства побуждают нас предлагать все, что мы едим, Господу нашего сердца. Сначала нам следует разобрать доводы наших оппонентов. Рационалисты придерживаются взгляда, что Бог бесконечен и ни в чем не нуждается, и, следовательно, глупо предлагать пищу высшему существу. Святотатство предлагает созданное самому Творцу, тем самым низводя божественное положение Бога до уровня человека. Таковы их рационалистические доводы, и всякий, кто их услышит, непременно объявит другим «Долой Махапрасад». Однако, хотя эти аргументы кажутся разумными, они сухие и крайне пагубны. Они направлены на то, чтобы прекратить все виды поклонения, тем самым разорвать нашу связь с Богом. Когда вы говорите, что бесконечный Господь ни в чем не нуждается, вы выступаете против молитв и размышлений о Боге. Бесконечный Господь не нуждается в выражениях вашей благодарности, или иными словами, ему нужна чужда лесть. Подобные восхваления, направленные на независимого Господа, превращают его в зависимое существо. гимны, молитвы и проповеди, прекратите все это. Заколотите двери храмов и церквей, поскольку наш рационалистический ум советует нам поступить таким образом. Верьте в творческие принципы и исполняйте свой долг. О, какой стыд, какое ужасное падение. Теисты, опасайте этих принципов, которые приводят к полной деградации. Теперь же появились другие рационалисты. Они признают молитвы, проповеди, псалмы и посещают церковь, но говорят, что все это нужно лишь для исправления и возвышения души. Однако Богу все это совершенно не нужно. Мы рады, что рационалисты пришли к нам и с течением времени станут еще ближе. Да, прогрессивный рационализм открывает простор для теологических принципов. Имеется в виду то, что мы идем к Богу ради нашего собственного блага, а не для блага Бога, который не нуждается в подобном. Однако рационалисты как были рационалистами, так и остаются ими, пока они преследуют лишь собственные интересы. Мы убеждены, что любая религия обещает даровать вечное счастье человеку, и невозможно представить какую-либо религию, которая бы ничего не говорила о личном благе. Однако подобное мировоззрение отдает прагматизмом, и его ни в коем случае нельзя назвать теистическим. Мы должны любить Бога ради Него самого, какими безрассудными наши поступки не были. Наша любовь должна быть полностью лишена своих корыстных целей. Эта любовь должна быть естественным чувством к Божеству, как к нашему возлюбленному, и не должна зависеть от наших умозаключений и жизненного опыта. Спасение, каким бы заманчивым оно ни казалось, не должно быть целью этой любви. Что же тогда говорить о других формах вечного счастья? Любовь к Богу сама по себе будет нашей наградой. Спасение станет сопутствующим следствием этой любви, но ни в коем случае его нельзя ставить перед собой как главную цель. Если националист готов поверить в это, то тогда он становится теистом уровня вайшнава, однако лишь обычное самоопределение не приведет к подобным результатам. Хотя мы сполна осознаем, что безусловное означает отсутствие каких-либо условий, то наши святые и сладостные принципы любви раскрывают перед нами совершенно другое видение этой темы. Разум говорит одно, однако любовь предписывает совсем другое. Разум говорит мне, что Бог никогда не скорбит, однако глазами любви я вижу, как у Бога проливаются слезы за тех, кто обманут злом и находится в его власти. Разум утверждает, что Господь беспристрастен и создает строгие законы, согласно которым я обретаю вознаграждение или наказание. Однако любовь открывает мне, что Бог может отменить любой свой закон ради раскаявшейся и любящей души. Разум твердит мне, что из-за всех своих несовершенств человеку никогда не соприкоснуться с абсолютным Богом. Однако любовь уверяет, что когда душа возвышается до стадии духовной женственности, независимый Господь принимает узы вечного супружества с зависимой душой человека. Разум говорит мне, что Господь пребывает в бесконечном пространстве и времени, однако любовь описывает его как прекрасного и всепривлекающего Господа, сидящего перед нами, как наш ближайший родственник и получающего радость от всех наслаждений человеческого общества. Словно отец, проводящий время в забавах со своими маленькими детьми, Бог проявляет на всей земле множество вкусной пищи и ожидает, что его сыновья будут собирать ее для собственного блага. Однако любящий ребенок, действуя из своей святой и чистой любви, соберет все эти дары и, совершенно не задумываясь о последствиях своего сильного любовного порыва, поднесет их своему отцу, которого он любит больше жизни. Отец снова в ответ на его доброе чувство дарит своего сына и милостиво скажет ему: «О, дитя, эти дары предназначены для тебя, из своей любви ты предлагаешь их мне для моего наслаждения, хотя я не нуждаюсь в этом. Однако я принимаю часть твоих подношений, поскольку они пропитаны чистой любовью и самозабвенной нежностью, которой я всегда безмерно рад. Прими назад эти сладостные дары и насладись ими». Таков путь самозабвенной любви, которая не выносит сухих и беспристрастных рассуждений. На этом пути мы удовлетворены той пищей, которую обретаем и которую дарует нам безобидные радости каждый день нашей земной жизни. Такова система искреннего поклонения, которой живут теисты высочайшего класса. Мы не в состоянии выразить ту радость, которую переживаем, принимая святой Махапрасад в этом храме. Та святость, с которой мы соприкасаемся, настолько сладостна, что мы часто молим, чтобы все люди могли насладиться ею. Для сарограхи вайшнава, то есть для чистого вайшнава, этот храм таит в себе столь захватывающее очарование, которое никогда не понять простым рационалистам. Мы совершенно не хотим сказать, что разум – это глупый, никчемный принцип. Наоборот, мы утверждаем, что мы лучшие приверженцы разума. Мы придерживаемся мнения, что превосходство разума над всеми другими созданными творениями состоит именно в наличии этого благородного дара разума. Мы также придерживаемся мнения, что у человека есть и другой дар, независимо от этого благородного принципа, имя которому – любовь. Разум помогает любви достичь своего предназначения в духовном мире. Когда же человек ставит перед собой другие цели, нежели достижение Господа, его любовь может деградировать и обратиться вожделением к женщине или тягой к вину, мясу и золоту. Однако разум советует ей возвыситься и достичь высших сфер бытия. Мы приходим к тому, что разум помогает любви, а не создает ее. Более верно назвать разум слугой любви, поскольку он всегда должен подчиняться ей во всех ее надеждах и святых устремлениях. Рационалисты же считают, что разум – это все и вся. Такова деградация человечества. С другой стороны, прогрессивные рационалисты также верят в принцип любви, но пытаются сделать ее служанкой разума. Это чудовищное заблуждение – пытаться поместить духовную любовь в темницу разума. Любовь желает парить на своих духовных крыльях, там, где этот тюремщик разум не может даже ступить, в то время как последний хочет связать ее крылья из страха, что она отправится в недостойное место. Любовь произносит духовные звуки, раскрывающие ее уникальность, самобытность, а разум, не имея такого опыта, ошибочно принимает это за болезнь и приписывает ей лекарства для скорого выздоровления. Такова внутренняя природная сила царицы нашей души, ослабленная внешним и притворным управлением этого сухого принципа разума, и она томится в нас, подобно птице, посаженной в клетку. Увы, какое опустошение может создать разум, когда злоупотребляет своей силой? Позор рационалистам, о Боже, спаси человека и помоги ему. Теисты принимают попечение над всеми, кто присоединяется к их сообществу, однако многие новички лишь называют себя теистами, а в действительности остаются рационалистами, все так же опираясь на свое сухое здравомыслие. Такие люди разделяются на два класса – мошенники и обманутые простаки. Теисты-мошенники, являющиеся по сути рационалистами, выдают себя за теистов, желая своим дурным влиянием сбить с пути искренних людей. Те же, кто называет себя теистами, чтобы их никто не принимал за рационалистов, но при этом держат любовь в подчинении разуму, жертвы самообмана, поскольку им никогда не осознать своего положения. Искренние теисты должны заботиться об обоих классах этих людей, как о своих друзьях, и стоять на страже идеи превосходства любви над разумом. Харе Кришна. Понятно?
Махарадж, а вы не могли бы повторить, как называется эта статья?
Храм Господа Джаганнатха в Пуре. Бхактинатхакур. У нас на сайте есть этот. Можно найти.
Здесь у него продолжение или вторая часть? Я читал там еще про
текст. Ну, здесь все три части. Вот. У меня просто здесь начинается часть первая, просто как распечаталась. Ну, то... Да, там чуть-чуть совсем. Я просто не стал читать.
Про тех, кто в храм возит, тех, кто проповедник.
Ну, это просто для нашей темы сейчас не к месту, да, зачем это. Это там как бы такая вставка, которая нас немножко...
Она, кстати, дает такую ножку очень интересную, в конце задает, что я помню, что меня ошарашивало, что как-то...
Ну, чтобы не ошарашивать, я его не стал не буду читать. Ну, просто смысл вообще этой статьи, Бхактинода Такура, он призывает идти путем сердца. То есть самое главное – научиться этому пути, то есть найти себя, найти, куда сердце зовет. Потому что если мы это не найдем, все остальное – это бессмысленно на самом деле. Просто если мы начнем глубоко раздумывать, на самом деле, над всеми этими вещами, мы поймем, что на самом деле… Так кажется, что все так прекрасно в этом мире, там все побежали туда, там построили это, там это. Мы часто повторяем, да, вот людей, которые хорошо себя чувствуют, на самом деле их очень мало по сравнению с остальными, которые лежат дома. Серьезно, большинство людей-то, они просто на улице даже не показываются. Большинство людей. Просто болезни, там, брошенные люди, еще что-то, больницы, там все переполнено. Просто мы видим такую очень поверхностную часть этого мира. Позитивную, скажем так, позитивную иллюзию. на самом деле. А по большому счету этот мир-то, он, это мир смерти, то есть просто здесь жесть на самом деле творится. Люди думают, что все это так вот хорошо все как бы. Кстати, завтра вот будет кремация Оджесве Прабу в 2 часа. Можно собраться, киртан провести здесь в 2 часа. Но это будет памятование, а кремация будет завтра. 24-го это будет 10 или 11 дней, там, ну, или 10 или 11 дней, когда памятуют о вайшнавах, то есть, ну, проводят поклонение. А просто сама кремация будет завтра проходить. Ну, хорошо бы, как бы. Не, надо в 2 часа собраться. Можно собраться вообще на дневную программу, провести дневную программу немножко пораньше, пообедать и собраться, как бы, может быть, не в алтарной, потому что божества будут спать. Ну, может быть, или в просад-холле, если будет, ну, погода плохая, либо можно на улице где-то посидеть, попеть просто. Ну, чисто вспомнить отжас и праву, как бы. Вот еще пример, да, молодой парень, как бы, а что там, 44 года, да, всего. Вот жил, счастливо служил, как бы, раз, и все, как бы. За две недели он сгорел просто.
Кто-то,
повезло. Ну, возможно, повезло, конечно. Вовремя свалить из этого мира тоже очень важно. Я помню, когда ушел этот брат Калидамана, ему было там лет 30. Все. Яда все такое. Да, говорит, как он лихо, говорит, свинтил, как бы. А тоже он сидел там где-то на улице. Просто микроинсульт раз. И все, прожил там, по-моему, полдня еще. И все, как бы. 30 лет там было, чуть-чуть больше, по-моему. Так что, ну, жизнь такая штука, на самом деле. И, представляете, это вот вечная, вечно обусловленная душа, как бы, вот это вечное происходит. Туда-сюда, как бы.
Мы, короче, если... нас не переубедите, мы не теряем надежды, что мы прекратим этим условием, и мы вообще
считаем. А я никого вообще не переубеждаю ни в чем.
Мы вообще на милость не то, что рассчитываем, мы надеемся и уповаем вообще. Вот с утра до вечера мы медитируем на то, чтобы распрощаться с этим материальным миром.
Просто дальше в этой лекции Авадут Махарадж говорит, это и среди вот этой вечной обусловленной бредятины кому-то посчастливилось встретиться с подлинным трансценденталистом, с подлинным святым. Представляете? Он там на Кисельном дает лекцию, ну, там Москва, да, там сколько там на Москве человек сидит? Ну, 100 человек там сидит на лекции, да? По сравнению со всей Москвой же это вообще ни о чем, как бы, правильно? Ну, представляете, сколько людей вообще, ну, интересуются вообще собой, душой, как бы. Остальные просто, как бы, даже, они бы вроде не хотели бы жить чем-то подлинным. Они просто мимо проходят. В пивную зашли, там, в кино пошли, там, с девушкой погулять, еще что-то. И все, жизнь расколбасила и в иллюзиях прошла, как бы. Поэтому есть такая фраза, да, очень плохо находиться в иллюзии, а еще хуже жить чужими иллюзиями. Потому что...
В качестве альтернативы вы всегда берете низкие проявления человеческие. Пивнушка, там, разврат. Куча людей ходят в церкви, там, или православные, или там.
Она тоже себя не осознает там, да?
А как мы можем определиться? А это их путь, их семья. Они нашли путь Богу через это. Вы нашли путь Богу через это. Тут у каждого своя духовная семья. И как семьи физические, если... Кто-то родился с этими родителями, он живет с ними, кто-то родился рядом, это не значит, что эти семьи должны враждовать. Это просто вот кто где родился, Тут с этой семьей жив.
Не, просто смысл вражды-то в чем заключается? Что люди находятся в главной иллюзии, они отождествляют себя с этим телом. Они думают, что они там украинцы, русские, абхазы, грузины.
Вы опять берете нижний уровень. Настоящие верующие, они не отождествляют себя с телом, они осуществляют себя с братьями и сестрами в вере.
Так мы и говорим, а сколько процентов отношений людей осознает? Нет, мы берем просто, сколько в процентном отношении людей верующих, любых конфессий, подлинно верующих.
Датчик поднести, и он засветился.
Нет, я, например, сужу по себе всегда, как бы. Я знаю, что моя вера слаба, как бы. Понимаете, в чем дело? Я понимаю, что как бы, а люди даже и этим не интересуются. Понимаете, в чем дело? И я просто сравниваю, как бы, если, с людьми говоришь какие-то вообще элементарные вещи, задумайтесь о чем-то высшем, почитайте книжку духовную, а не идите, не смотрите боевик. А люди говорят, они ничего не говорят, они просто идут в кино или идут куда-то там наслаждаться. Понимаете? Это же простое.
Здесь маловато людей, но здесь вот активные свидетели его. Из тех, так сказать, тех, кто на Библии основан. И они так активно читают, они по-своему видят путь.
Мы сейчас говорим о массах. То есть Абхазия вообще сама по себе...
Масса опять-таки, что такое масса? Большинство живых организмов, опять-таки, это триллионы, как в звездном небе, это насекомые.
Конечно.
Они тоже
живые.
Они бездуховные, они насекомые. Им, такое уже... Также у людей есть свое расслоение. Зачем мы берем всю массу и ужасаемся, что они вот такие бездуховные? Вот у них в духовном плане насекомое состояние. Может, они и выше не могут подняться.
Дело в том, что мы тоже были насекомыми и еще можем стать насекомыми. Вот в чем процесс. В бесконечном колесе самсары так и существует. Мы же говорим о чем? О том, что вечно обусловленные живые существа живут в этом материальном мире. Мы же к чему? Мы о чем говорим? О том, чтобы вдохновиться, чтобы вдохновиться жить духовной жизнью, а не материалистичной. Понимаете, в чем дело?
А духовное не обусловлено. Духовное, наоборот, там еще больше требований к духовному существу. Если он сделает что-то не так, то он упадет гораздо...
Нет, к духовному существу только одно требование, на самом деле. Научиться любить.
Знаете, в криминальных сводках были такие случаи, когда женщина какого-то полюбила, все родственники ее отговаривают, она говорит, нет, мне сердце подсказывает, это он. Он на ней женился, потом втихаря ее убил, чтобы квартиру это самое... завладеть. Но сердце ей подсказывает.
Послушайте, мы не говорим о человеческом, это же вожделение.
А как разделить? Нет, вожделение, да, любовь к Богу свободна от такого вожделения?
Любовь
к Богу? Не телесного уже, но духовного.
Нет, просто это вообще разные вещи.
Совсем разные?
Вообще совершенно разные.
Платоническая любовь, это тоже как бы не предусматривает.
Любовь.
Какие-то телесные удовольствия. Если такая, и чем она отличается?
Платоническая любовь, она подана в том смысле, если в центре стоит Господь. Если Бога там нет, то это просто другая форма самонаслаждения.
Даже вы, когда говорили, обрести в себе женственность, чтобы стать возлюбленным Бога, это же вы тоже апеллируете.
Слова великого святого.
Да, хорошо, великого святого, да. Это что же обуславливает эту модель, любви жених, невеста, любви земной?
Вы не поняли. Это просто, во-первых, это целая наука, если мы сейчас погрузимся в это очень надолгая лекция. Это наука о расах. То есть живые существа находятся в пяти основных расах с Господом. Это нейтральная раса. Это чанта она называется, это раса слуги, дасья раса, раса дружеская, то есть с Господом можно в дружеских отношениях находиться, родительская раса, можно в родительских отношениях с Господом находиться, и супружеская раса. Просто сам автор, он находится в супружеской расе, поэтому он говорит о ней. Вот в чем дело. То есть просто у каждого живого существа свои собственные неповторимые взаимоотношения с Господом, и они делятся на пять основных классов.
Не различают, что одно лучше, другое хуже.
Не, оно должно быть по-настоящему.
То есть надо еще выбрать свою радость.
Не выбрать, а как бы узнать. Ну, почему? Просто мы и так в ней находимся, в своей расе. Просто мы сейчас мы в оболочках находимся, и просто мы забыли об этом, обо всем.
То есть вот эта любовь к Богу, она может быть разная в зависимости от раз. Она может быть как возлюбленным, может как родителю,
как другу.
Как брату, другу.
Да, да.
Ага, то есть вот это. То есть каждый должен понять, кто он Бог.
Да? То есть человек должен понять, кто он сам. Первый вопрос, кто я. Второе положение, кто Бог. А третье положение, какие у нас с ним взаимоотношения. Это самое основное. Ну, профессор, понятное дело, что ум-то хороший, пентиум там.
Нет, это вопрос о спорах. Тут, когда начинаешь спорить, важны детали.
Мы на самом деле не спорим сейчас, мы вообще уже начали, по-моему, общаться. Мы просто начали.
Проявление понимания. Эта фраза была, значит, надо ее брать.
Ну, я на самом деле тоже удивился, что вы запомнили, потому что это как бы слово женственность, это надо выделить.
Вы скрываетесь
от того. Просто нету этих знаний, скажем, чтобы осмыслить.
Ну вот мне, что вот за вот эти время пребывания в Абхазии, я понял одну вещь, что абхазы, они очень отличаются от других людей, как, скажем, бенгальцы, чем, что изначально присуще какое-то духовное понимание. Изначально оно может быть не сформулировано, ну, в какую-то определенную схему, но вот просто есть места, где святые дхамы, они, ну, как бы святая дхама проявляется. Абхазия одно из таких мест, на самом деле. Просто люди здесь интуитивно духовные. Поэтому вы правильно сказали, что здесь, вот, ну, вот в Абхазии, как бы в процентном отношении, очень много духовных людей. Они на самом деле, ну, понимаете, да? То есть они, ну, живут другими идеалами, не настолько деградировавшие люди.
Чем дальше от моря, да, тем больше. В горах, да, там продолжаются, да, регулярные свои праздники, поклонения своим, верховным. Божествам и, как бы, жертвы козленка, это тоже регулярно.
Но не все, конечно, умеют эти жертвы отношения, но люди делают ошибки, допускают, и потом такие истории рассказывают, какие на них снисходят за это расплаты.
Ну, тут уж, как у кого получится, да, что делать. Это к вопросу о том, что духовным существам действительно и наказывают больше. Если уж назвался летчиком, значит, управляй, это не на автомобиле. Самолетом упасть гораздо больнее, чем с автомобилем движется.
Так, ну время на самом деле уже у нас такое позднее. Давайте там, может, харихарая и просадом. Давай, кто? Споешь?
Хари Харая Нама Кришна Ядава.